Great F Movie представляет подкаст о кино и автомобилях. Если тебя разрывают между двумя стихиями, вероятно, ты тоже кино, авто, задрот.
Союз нерушимый, республик свободы.
Да, добрый вечер.
Всем привет, дорогие друзья.
Мы вас там не видели.
Типа как в фильмах. О, я не заметил, как вы вошли. Добро пожаловать снова на подкаст для паблика Great Fucking Movie. И с вами снова, черт подери, она все не умирает и не умирает, новая классная рубрика под названием «Киноавтозадрот». С нами здесь Марк.
И Серега.
Итак, дорогие друзья, тема сегодня чрезвычайно интересная. Возможно, вы прочитали ее уже в описании, но мы вам, скорее всего, напомним. Сегодня мы обсуждаем советский автопром.
Присутствие советских автомобилей в отечественном кино и, в принципе, в международном. Потому что не нам же одним должно быть тошно.
Типа, я в армии служил, и ты тоже будешь. Знаешь, так же здесь. Я ездил на этой машине, и ты тоже будешь мучиться, Джейсон Борн.
Да, и тебе ВАЗ-классику, и тебе ВАЗ-классику. Все получат по ВАЗу-классике.
Да, я согласен. Делиться болью мы умеем. Ну, знаешь, как говорят, мы умеем строить машины, в которых можно воевать и умирать. Но автомобили, в которых было бы комфортно и хорошо, мы почему-то делать не умеем. Ну, видимо, такое наше бремя.
Советские автомобили на самом деле не были сильно хуже, чем прочие автомобили тех времен.
А откуда же тогда вот этот стереотип?
Из кино. Давайте вспомним. Наши деды считали, что наши автомобили лучше всех. Тем временем на Западе все знали, что в России автомобили только такие, в которых удушиться можно. Но нужно понимать, что технологически, я, по-моему, уже несколько раз об этом говорил, все автомобили одинаковые. Да, разница исключительно в том, что какие-то автомобили заводятся по утрам, холодным утром, а какие-то нет.
Но, тем не менее, откуда-то пошел вот этот стереотип о том, что наши автомобили плохие?
Романтизация вот этого вот российского автомобиля, она не произошла, как с западными.
Перетяну одеяло в сторону кинофильмов, которых на самом деле поднакопилось немало, и их стоит все обсудить. Первая ассоциация, которая всплывает в сознании нашего слушателя, когда они, наверное, увидели надпись с названием сегодняшней темы, это, наверное, фильм «Превосходство Борна».
Ну да.
Да, потому что это, наверное, фильм, в котором Москва показана максимально нелицеприятной. И, ну, может быть, в некоторые дни такой, какая она реально есть, но такая, знаешь, такая классическая лужковская Москва, такая, знаешь, зимняя, такая грязная, с рекламой. И все, на самом деле, вот спасает автомобиль, мне кажется. В этом фильме он угоняет такси «Волга», ГАЗ-3110, на который уходит от...
От Гелендвагена, по-моему, от который еще прозвали «Емельной печкой» из-за его формы характерной.
Полиция была на «Жигулях»?
Разумеется, да. К тому моменту, по-моему, они уже ездили не то на «Фокусах», не то на «Хендаях» каких-то.
Реалистичные ли штуки выполнял Джейсон Борн в этом фильме?
Послушайте, достаточно умелый водитель на чем угодно сможет поехать быстро. И как бы очень распространенным драматическим приемом, когда нужно показать то, что водитель в фильме реально настолько хорош, что он может на чем угодно догнать что угодно. Очень простым таким приемом является это посадить персонажа в Восточную Европу и посадить его за руль советского автомобиля, и чтобы он гнался за чем-то более впечатляющим. Например, вот как раз вышеупомянутая гонка «Волги» против «Мерседеса» Гелендвагена.
Якобы создается какое-то впечатление, что машина хуже.
Да, но если вы это и не поняли после того, как он ушел от целого наряда полиции на мини-купере, то я не знаю, зачем еще доказывать что-то.
Кстати, в той сцене меня всегда бесило, что он именно прям в прямом смысле телепортируется на проспект Сахарова, затем резко оказывается на Садовом кольце и туда, и сюда.
Слушай, сколько вот фильмов ты помнишь, которые сохраняют геометрию города, в котором они происходят?
Да, я понимаю, но опять же создается, ну, тут же ведь мы знаем геолокацию, и создается впечатление, что это его, как бы, как сказать, заслуга, что ли, что он умеет так быстро гонять. То есть монтажно создается впечатление, что он такой суперводитель, на самом деле, ну...
Водителя типа Борна от обычного водителя отличает именно то, что он знает, как другие участники себя поведут и может предсказывать движение потока. Вот и все, то, что называется езда шашечкой. Просто что характерно по поводу советского автомобиля, в том, что он... Ну вот знаете, в чем разница между АК-47, например, и М-16, который был его современником, да? В том, что АК-47 можно опустить в болото, накидать туда песок, достать его оттуда, перезарядить, и он будет стрелять.
Да, отряхнуть, перезарядить и будет стрелять.
Тут то же самое, просто автомобили на нашей родине были сделаны с такими крупными зазорами, то, что их ничего не брало. Поэтому низкая компрессия, все такое низкое. Поэтому они могли ездить на любом топливе и были абсолютно неприхотливы. В этом плане невозможно не понять, почему каждый раз, когда мы в кино видим террористов, они пользуются советским оборудованием. Калашами, РПГ и обязательно какой-нибудь Нивой, например. Потому что оно все неприхотливо, и для того, чтобы его отремонтировать, не нужны никакие специализированные детали. Такой вот уровень простоты был присущ только японцам и русским. Но русские делали все на минимальные деньги просто, которые возможно. И вдобавок это все оборудование, разумеется, поставлялось противникам Запада.
Само собой.
Да, поэтому появился вот этот вот стереотип злодейского автомобиля в советском автомобиле.
Художественный фильм «Ред». Ты смотрел его?
Разумеется.
На чем же там ездит спецагент Иван Симонов?
Не знаю. Вот по поводу «Реда», вот там автомобиль вообще не запоминается. Запоминается только этот момент из трейлера, когда из «Краун Виктории» Брюс Уиллис выходит на ходу и начинает стрелять в преследователей.
А я и скажу тебе, на чем этот чувак ездит. Разумеется, на большом лимузине ГАЗ-14, она же «Чайка».
Так подожди, фильм же происходит в современности.
Ну, это же бывший советский агент, он же не может оставить привычки, поэтому он ездит на «Чайке». Видать, он каким-то образом вот так вот ностальгирует по былым временам.
Да, то есть он должен был, получается, найти «Чайку», он должен был привезти ее в Соединенные Штаты, обслуживать там, поддерживать такое состояние.
Искать детали.
Ну, блин, детали. Я вот почти уверен, что туда, знаете, вот американцы любят свапнуть везде ЛС. Поясню, ЛС — это двигатель разработки «Шевроле», поэтому я уверен, что в той «Чайке» наверняка уже не оригинальный двигатель, а ЛС, потому что он дешевый, он компактный, его можно воткнуть куда угодно, и он очень тяговитый.
Ты знаешь, о чем я сейчас подумал? Такой момент не в тему. Я почему-то сейчас подумал о том, что есть один фильм, который реально сделал для отечественного автопрома очень много. И ты не поверишь, мне почему-то кажется, что это «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером. Ведь действие начинается там в СССР.
Кокаином.
Какие ваши доказательства? Вот. Несмотря на всю вот эту клюку, мне кажется, неподготовленный американский зритель впервые именно через этот фильм 1988 года познакомился, например, с «Волгой», с «Москвичом», с «Ладой 1300».
Под Западом мы подразумеваем именно Северную Америку.
Да.
То нужно тут кое-что учитывать. Американцы очень, как бы выразиться помягче, снисходительно относятся к европейским автомобилям в целом. Вернемся немного обратно в прошлое, в 1960-е годы. Есть такая машина, называется Fiat 124. В 1961 году он был автомобилем года в Европе. Вот прямо сейчас, вот вы сидите, если перед компьютером, возьмите и загуглите Fiat 124. А теперь возьмите и загуглите ВАЗ-2101 и найдите 10 отличий. Вот представь себе, ты стандартный американец, 70-х годов. Ты привык к тому, что у тебя под капотом в машине торчит 8-цилиндровый двигатель объемом не меньше 7 литров. И вся твоя машина, в принципе, занимает такую площадь на поверхности Земли, то, что ей требуется собственный почтовый индекс. Mm-hmm. Соответственно, ты знаешь, что в Европе живут бедные люди, которые ездят на маленьких машинках и не знают счастья. Еще дальше, восточнее, существует враг твоего народа, да, который опрессирует своих людей и который заставляет их ездить на таких же маленьких машинках, но еще вдобавок и с вот этим вот коммунистическим привкусом, скажем так, да?
Ну, вообще, я вот слушаю тебя и понимаю, что, блин, несмотря на всю вот эту, как бы, ухудшение каких-то характеристик из-за там вот различных причин, ты все равно понимаешь, что эта машина, ну, в принципе, будет вечной.
В том-то и дело. А тот факт, что они вечные, доказывает тот факт, что они производились до 2014 года.
Я, знаешь, я недавно просто вдумался, блин, по улицам до сих пор ездят автомобили, произведенные в стране, которая уже не существует. Скоро будет 30 лет, как страны не существует, а автомобили до сих пор ездят. И тут очень классно будет вспомнить, что в «Робокопе», который 2014 года...
Да, это я помню.
Да, там нашли Ниву. Ее можно увидеть за спиной репортера. Ну, то есть действие происходит в 2028 году. То есть да. Они реально говорят нам о том, что эти тачки будут...
Даже в будущем найдется достаточно отчаянный, который готов ежедневно ее чинить, но зато быть уверенным в том, что он машину сможет починить.
Ты смотрел художественный фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Митти?
Смотрел. Его... Вот давайте поговорим о кино, да, в кои-то веки?
Да.
его постулировали как нового Фореста Гампа, и я не увидел просто, в чем это проявляется.
Значит, тебе фильм не зашел.
Возможно, он мне не зашел именно из-за сравнения с Форестом Гампом, потому что Форест Гамп — это человек, который родился, условно говоря, с короткой ложкой, тем не менее, несмотря ни на что, добился успеха, понимаешь?
Ну да.
Здесь нету такого ощущения. У героя есть какая-то цель, да, но у него есть практически все ресурсы для того, чтобы ее выполнить. Его просто останавливают, собственно, какие-то вот страхи, предрассудки, понимаешь?
Ладно, вернемся к Уолтеру Митти. В Исландии, например, он гоняет на ВАЗе 21-21, она же Нива. И что самое интересное, вот очень здорово нам подсказал наш звукорежиссер Андрей перед записью о том, что в Исландии, оказывается, эта тачка очень распространена.
В Исландии холодно. Знаете, где еще холодно?
Где?
В Сибири. В России, если ты увлекаешься автомобилями, высока вероятность того, что ты возился с каким-нибудь москвичом или с каким-нибудь жигулем, да? Тренажер кручения гаек, он доступен практически всем и каждому. Хотя бы потому, что у многих были такие у дедов, да? И все знают то, что эта машина, мягко говоря, неубиваема в том плане, то, что и любую ее деталь можно заменить деталью либо от другого автомобиля, либо вообще чем-то, что ты нашел, блин, где-то. Это делает Ниву как раз идеальной для таких условий, потому что ты ее можешь отремонтировать отверткой, кувалдой и матом. Что в настолько негустонаселенной, мягко говоря, стране, как Исландия, немаловажно. Там население что-то типа 300 тысяч человек, если ты сломаешься на немалой территории Исландии где-то, то тебя хрен найдут. АвтоВАЗ сделали случайно. То, что вот автопроизводители до сих пор пытаются сделать с помощью электрики. Они сделали идеальный кроссовер. Потому что Нива шикарно совершенно существовала в условиях города и с небольшими доработками лазила по грязи где-нибудь там, где медведи боятся пешком ходить, понимаешь?
Ну да.
И никакой не требуется для этой электрики. Требуется только базовое знание того, как отремонтировать двигатель у Нивы. И чтобы у водителя росли руки и ноги из правильных мест, и все. И вот если все эти три фактора сошлись, то у тебя получается идеальная платформа для того, чтобы как раз существовать в стране типа Исландии.
Ты знаешь, мне кажется, пришло время поговорить о советских автомобилях уже в советском кино.
Да.
Просто вот, я сейчас, конечно, буду звучать по-старперски, но молодому слушателю стоит знать, что в такой стране, как Советский Союз, Союз Советских Социалистических Республик, в то время автомобиль был самым желанным приобретением для каждого жителя. Ну, мне так кажется. Мужской части населения уж точно. И чтобы накопить на машину, нужно понимать, требовались годы. Покупка личного автотранспорта была, ну, реально ярким событием. Это было очень хорошо подмечено в художественном фильме «Берегись автомобиля», в моменте, где Андрей Миронов как раз паркует свою машину возле комиссионного магазина, в котором работает. И пока он переходит через дорогу, голос за кадром вещает о том, что каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это только потому, что продав, останешься без машины. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль. Вот. И мне кажется, в этом вся суть. Потому что советский человек вот реально годы копит на автомобиль, стоит в очереди. Это просто я хочу подвестись к качеству автомобиля. Да, советскому человеку не с чем сравнить. И, в общем-то, те трудности, с которыми он встречается, мне кажется, в принципе, для него, ну, какие-то такие не столь серьезные для человека, избалованного, я не знаю, западным автомиром.
Советскому человеку не с чем сравнить, потому что Советский Союз установился до автомобиля, условно говоря.
Пока мы далеко не ушли по поводу истории автомобилестроения в Советском Союзе, мне сразу вспомнился фильм. Очень классный фильм, я в детстве его по телеку с отцом смотрел. Фильм называется «Директор», режиссер Алексей Салтыков, 1969 год. Картина посвящена становлению советского автопрома. События фильма происходят в самом конце гражданской войны. Матрос Зворыкин становится директором автомобильного завода. Ну, как это у нас принято, что кто был никем, тот станет всем. И перед ним стоит серьезная задача. Как ты думаешь, какая? Организовать выпуск первого советского серийного автомобиля. И он посещает Америку, разумеется, учится у самого Генри Форда, а позже участвует в международном автопробеге. Международный автопробег, кажется, там проходил... Да, он проходил в пустыне. И чтобы... Ну, разумеется, он должен был доказать всему миру, что в Советском Союзе умеют делать отличные автомобили.
Вот. Такой вот фильм. Ты не смотрел?
Нет.
Очень классный.
Я не услышал.
Да, забавный. Я помню, мне еще рассказывали о том, что на съемках этого фильма произошла трагедия, ну, потому что у нас советский актер, советский мужчина, это люди с яйцами, и вот был такой замечательный актер, которого звали Евгений Урбанский. Он отказался от помощи каскадеров в одной сцене, и, в общем, да, съемки этого фильма были омрачены такой трагедией во время выполнения опасного трюка, а именно во время прыжка автомобиля с бархана. На самой вершине холма артист потерял управление, автомобиль взлетел в воздух и ударился передними колесами о песок. И вот ему было 33 года, и он так погиб. Отечественный автопром. Пам!
Вот эта вот ремарка про то, что он учился у самого Генри Форда, это очень любопытно, потому что советские автомобили, вот эти вот, которые фигурируют в этом фильме, ГАЗ-А, угу. Как следует из названия, он основан на базе Форда А.
Ну, поучился. Может, знаешь, типа, это в Советском Союзе, типа, он ходил учиться, на самом деле он просто спиздил чертежи.
Так, короче, у меня есть история по поводу ГАЗ-АА и Форда-АА.
Дорогие друзья, в наш подкаст врывается наш звукорежиссер Андрей, и у него есть охуительная история.
Всем привет. Когда я делал один телесериал, у меня там было некое количество известного всем военного автомобиля советского, полуторка.
Ага,
который
так.
На самом деле ГАЗ-2А, если не ошибаюсь.
Угу.
И как бы стояла задача как бы соблюсти некую реалистичность в звучании. Ну, соответственно, нужно было какое-то количество звуков двигателя этой самой полуторки, которой у меня тогда на руках не было. Потом они появились, но на тот момент я как бы не мог найти. И я начал изучать просто как бы историю автомобиля с целью понять, может быть, есть где-то некий двигатель, который я могу использовать, и он будет звучать так же. И я влез вот во всю эту историю с тем, что наши на самом деле официально переняли чертежи этого автомобиля у компании Ford. То есть это было как... Я не знаю, как это официально называется, но, в общем, они купили, да, некое право на использование этих чертежей. Единственное, что они переделали кабину с железной на такую вот как полудеревянную, как она у нас была. И, в общем, я выяснил, что Ford ГАЗ-2А, наша полуторка, это копия американского Ford 2А. И звуки этого двигателя я тоже не нашел. Но потом я выяснил, что Ford 2А имеет, если я не ошибаюсь, тот же двигатель, что Ford А легковой, просто немножко другую, видимо, там, трансмиссию и...
Ход поршня у него другой был.
Да, и строение кузова, но в общем и целом, то есть там плюс-минус какое-то количество как бы деталей, машина та же самая, просто переделанная под грузовую. А вот как раз звуки Ford А легкового у меня были в наличии и в достатке.
О,
и,
хорош.
Соответственно, построив небольшую логическую цепочку, я решил, что если я использую звук двигателя Форда А,
то это будет как бы правильно.
Это будет как бы правильно. Это, в принципе, в картинке красиво звучало. Я не знаю, насколько все понимают, как это работает. Но, в общем-то, да. Да, собственно, таким образом, познав немного историю автомобилестроения, я использовал этот...
Да, слушай, офигенная история, на самом деле. Потому что, напоминаю, что, да, Андрей звукорежиссер, и достоверно, и когда он делает какую-то картину, ему нужно, ну, как бы нужен звук двигателя, халтурщик и любитель сделает так, что он возьмет просто звуки из библиотеки. И в 99% случаев никто, вряд ли кто-то что-то заметит. Но, блин, Андрюх, мне приятно, что ты основательно подошел к вопросу.
Хорошо, красавец. Продолжайте.
Так вот, я немножко погуглил и проследил, что именно в начале 70-х в отечественном кино появился такой, ну, значит, госзаказ на фильмы, прославляющие отечественное автомобилестроение. Так, например, уже ну, в том же 71-м году выходит классный фильм под названием «Мировой парень». Блин, как же мне нравится название советских фильмов. «Директор», «Мировой парень». То есть, блин, вообще. Режиссер Юрий Дубровин, 71-й год. Там главный герой – это тоже советский инженер Виктор Логинов, который вынужден заменить заболевшего гонщика во время крупнейшего международного авторалли. Наивного, но отважного Логинова в исполнении Николая Алялина советские зрители реально очень полюбили. И, разумеется, фильм был снят ну, как при государственной поддержке. И, однако, ну, пропаганда в этом фильме она реально не раздражает. И после него ты действительно начинаешь гордиться отечественным автопромом. И, ну, пропаганда работает. Сейчас мы как бы действительно стыдимся. Ну, в массовом сознании, наверное, все-таки больше стыда по поводу отечественного автопрома именно того времени. Видимо, да. В 1971 году это не подумали, что нет.
А современно мне меньше. На самом деле, я, честно говоря, удивлен, то, что в бесконечных современных фильмах герои не ездят больше на «Ладе X-Ray» или чем-нибудь подобным.
Ладно, я бы хотел продолжить линейку советских фильмов 70-х. Ну и мне кажется, вот эту, если можно ее назвать такой, так громко, большую тройку, замыкает фильм под названием «Гонщики». Режиссер Игорь Масленников, 72-й год. Ты его не смотрел?
Нет.
На самом деле, реально клевый фильм, я тебе очень советую его посмотреть. Хотя бы потому, что Евгений Леонов, наверное, самый большой добряк советского кино, как по мне, его совершенно невозможно представить в гоночном шлеме и вообще за рулем гоночного автомобиля. А в этом фильме, к слову, он еще играет с Олегом Янковским, например. Так что, друзья, если кто не смотрел, пожалуйста, знакомьтесь. Это, наверное, пожалуй, самый известный советский фильм об автоспорте. Реально, спросите у папы, он точно смотрел. Артисты на нем действительно сыграли гонщиков, между которыми разгорелся нешуточный конфликт накануне серьезных соревнований. Где-то мы это уже видели. Видели, да? Вот. И потом они мне говорят, что нет, советское кино, мы ничего не плагиатим. Так вот, в результате этого конфликта команда верных крепких друзей распадается, и Янковский и Леонов оказываются в разных автомобилях на самом старте. На самом деле, это немудрёный, в общем-то, фильм, но при этом хорошо смотрится до сих пор. Картина отразила эпоху расцвета советского ралли, когда наши автомобили и гонщики, ну, реально неплохо выступали даже за рубежом. За рулем на съемках сидели ведущие советские спортсмены, а главным автомобилем фильма стал, ну, разумеется, «Москвич-412». Он к моменту появления фильма уже неплохо показывал себя в многокилометровых марафонах, а впереди еще были успехи в ралли «Тур Европы». Ну, а, в общем-то, сам по себе фильм говорит о довольно простых вещах. Умение с честью проигрывать и выигрывать. В общем, фильм о порядочности. В общем, таких фильмов нам действительно сейчас, наверное, не хватает. Перед создателями этого фильма были поставлены, помимо, ну, разумеется, художественных целей, также еще и рекламные задачи. А именно, нужно было презентовать экспортную модель знаменитого советского автомобиля «Москвич-412».
Если он экспортный, он должен был называться «АЗЛК-2140». У меня такой был.
Угу, да?
Угу.
И как тебе?
Я не знаю, эту машину не ездил.
А как? В смысле, он был? Что-то с ним?
Ну, я его купил, и он у меня ни разу не ездил.
Окей, они же целый фильм сняли, чтобы его презентовать. Но, разумеется, опять же, вот знаешь, вот уже второй раз мы говорим об отечественных автомобилях, и уже второй раз в истории кино, вот, по крайней мере, мы сейчас об этом вспоминаем, во время съемок фильма случилась, опять же, случилась авария.
Удивительно.
Да, удивительно. Отечественный автомобиль. Но, да, во время съемок фильма «Гонщики» Янковский и несколько членов съемочной группы попали в аварию. Автомобиль, на котором ехали кинематографисты, он перевернулся, и на актере загорелась куртка, а его коллеги вылетели из машины на дорогу. Ну, к счастью, никто из участников, ну, сильно серьезно не пострадал, но зато после этой аварии и вообще там по окончании съемок фильма именно вот как раз Евгений Леонов порекомендовал Марку Захарову на Ленкоме, что, типа, присмотрись к талантливому актеру. И как раз именно после этого фильма, из-за того, что они там сыграли вместе, ну, Янковского реально заметили, и он стал, по сути, тем Янковским, которого мы знаем. Так что так, Леонов в этом фильме так своего рода передал эстафету. Замыкая тему вот этих советских фильмов 70-х годов, был какой-то реально патриотический автобум. Это забавно.
Но для меня характеризующим фильмом был фильм Эльдар Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Там да. была погоня между 412-м «Москвичом» и ВАЗом-2103, где машина еще по дну озера проехала.
Да-да, кстати, клевая сцена была.
И она, кстати, следует всем западным канонам. То, что машина... Там момент, когда «Москвич» съезжает с погрузчика, и кузов складывается практически пополам, а в следующем кадре машина, как ни в чем не бывало, сдает задом, делает полицейский разворот и уезжает в обратном направлении. Как раз мне больше хочется помнить всякие «Москвичи» и «Лады» вот именно по таким фильмам, которые не слишком всерьез их воспринимают. Вот вышеупомянутые «Невероятные приключения итальянцев в России», потом того же режиссера «Ирония судьбы».
А на чем он там гонял?
На ВАЗе-2101.
Вот это он рассекал, когда психанул.
Да, которая сейчас еще... Эта сцена подкладывают под тему из «Токийского дрифта».
Да-да-да, типа...
Это, по-моему, первый раз как раз был, когда преднамеренно в советском кино было показано машину в заносе. Но просто обычно для того, чтобы машина поддерживала занос, нужно много мощности или мало зацепа. Вот как раз они, пустив машину на, я так понимаю, Неву, они как раз обеспечили условия низкого зацепа шин.
Ну ладно, вот эту линейку фильмов 70-х мы обсудили, но нельзя, конечно же, не обсудить художественный фильм «Берегись автомобиля». ГАЗ-21, наше все.
Я не ездил ни разу на ГАЗе-21, хотя хотел бы. Вспоминается история, как я однажды ехал по МКАДу, и передо мной ехал белый, по-моему, ГАЗ-21, и у него какая-то электрическая поломка была. Я остановился, предложил помочь, а у мужика там стоял двигатель от Hyundai Solaris 1.6 под капотом. И, соответственно, приборная панель, вся электрика. Ну вот поэтому поломка и случилась, потому что машины еще не закончили, а он уже поехал на ней.
Ты знал, что Иннокентий Смоктуновский для этого фильма специально сдал на права?
Нет, не знал.
Да, ну, он вообще до этого не водил, и режиссер, ну, потребовал, чтобы, да, тот сдал на права, и тот сдал. Сам управлял автомобилем, ну, разумеется, кроме трюковых сцен. Что самое интересное, тачка была без каких-либо наворотов. То есть это был обычный серийный автомобиль. Ну, на нее
да,
ничего
ну, допустим. То есть он из кювета задом выезжал, якобы.
Да, он сам действительно на полной скорости проскакивал под чащимся грузовиком.
Нет, про это я верю. Я не верю про тот момент, когда он прячется на съезде от гаишника.
Ну.
А потом задом выезжает обратно на трассу.
Та информация, которая есть у нас, говорит о том, что да, трюки реально исполнялись.
С ума сойти.
Да. Разворачивался на 180 градусов, выезжал на быстро идущий трейлер. К слову, именно вот из фильма «Берегись автомобиля» тот же экземпляр ГАЗ-21 перекочевал художественный фильм «Три топлива на Плющихе». Ну, вот только там это уже было таксон. И это же самое такси на Дубровку заказывает Никулин в бриллиантовой руке.
А в «Черной молнии», надеюсь, не та же машина участвовала, а то это было бы совсем грустно. Я, кстати, обожаю «Черную молнию». Вот «Черная молния» — это один из моих... То, что вот в английском есть выражение «guilty pleasure». Mm-hmm. Это то, что тебе нравится, но по-хорошему не должно. И вот «Черная молния» с ее дубовыми актерами и совершенно дебильным сюжетом, наполовину и не до конца с коммунизмом из «Спайдермена». Вот это вот прям... Вот он мне нравится. И сверхсерьезное отношение к этому автомобилю тоже мне доставляет. Все же смотрели «Черную молнию», да?
Я нет.
Я долгое время даже сиквел ждал. Да, мне настолько доставил этот фильм. В «Черной молнии» фигурирует тоже ГАЗ-21, конвертированный под полеты с помощью детали, которые называются нанокатализатор, просто шикарно, блин, который якобы обычный бензин конвертирует в ракетное топливо, игнорируя все законы физики, которые требуются для этого. Ну так вот, просто после «Черной молнии», я помню, был всплеск популярности, я зашел на Авито специально посмотреть, сколько стоит ГАЗ-21, и они взлетели в 2-3 раза по цене.
После «Черной молнии»?
Да.
Офигеть.
Вот в «Черной молнии» есть пара моментов, то, что он на этой машине таранит очень много. ГАЗ-21 — это реально несокрушимая машина, если грамотно ею таранить. А примером был, я не помню, он то ли в Москве, то ли в Питере был, его прозвали «Белой молнией». Белый ГАЗ-21 таранил автохамов на дорогах Москвы по ночам. И я не помню, он мотал оттуда потом или оставался на месте преступления. Но, в общем-то, вот ГАЗ-21 это один из тех автомобилей, о которых у меня теплые воспоминания, на которых я очень хочу поездить, несмотря на то, что не умею управлять механикой, которая находится за рулем. Я не понимаю, как она может работать. Извините.
Ну, мне кажется, наверное, последний советский фильм, который я хочу вспомнить, потому что буквально недавно его пересматривал, это классная летняя комедия, которая называется «3+2». С Андреем Мироновым. Две молодые барышни приезжают на компактном «Запорожце». Ну, там типа они приезжают на отдых на побережье, и они приезжают на «Запорожце». А мужская компания, там, где был Андрей Миронов, приехавший, ну, тут тоже на море, но уже на Волге, он сначала обзывал ЗАЗик, ну, «Запорожец», это для понимания, это ЗАЗ-965. И Миронов в этом фильме обзывает этот ЗАЗ консервной банкой марки «Запорожец». А в конце фильма, проникшись чувством к одной из героинь, он, типа, жалеет машину, напоминает всем о том, что, типа, ну, она же беззащитная такая, то есть... Понимаешь, когда вы оба на советских автомобилях не самого лучшего качества, это забавно, что даже в этих условиях одни пытаются доминировать над другими, типа, говно. Это довольно забавно.
Мне нравится ЗАЗ-965.
Ты на нем катался?
Да, но... Вот знаешь, Porsche 911, да, у него похожая заднемоторная раскладка. Так вот, ты же знаешь, как по-английски будет бедняк?
Poor?
Да, ну так вот, ЗАЗ-965 это Porsche.
Пус, сука. Ладно, не, надо подвестись как-то так по-доброму про советские автомобили, чтобы...
Смотрите.
Знаешь, у нас очень, кстати, много депрессивных концовок, я заметил. Да, нам нужно, короче, в этот раз нужно вот хорошо подвести.
Хорошо, давайте так. в те времена все автомобили были плохими. Успокойтесь.
То есть вот так, да?
Да, автомобили становятся неуклонно лучше. Нужно осознавать то, что машина состаривается, потому что она состаривается в нашем сознании, откровенно говоря.
Я знаю, что страха нет.
Ну да, я сам сказал то, что машина неуклонно становится лучше, но принцип весь тот же самый. Четыре колеса, руль, тормоза, сиденье. Ну вот и все. Да, советский автомобиль — это не то, о чем мечтает каждый человек, но советский автомобиль может доставить, в наше время конкретно, доставить гораздо больше удовольствия от вождения, чем большинство современных.
Мне бы хотелось, чтобы отечественные автомобили продолжали популяризировать, как, ну, если не в отечественном кино, то хотя бы на западном. Как минимум из, наверное, теплых чувств, которые люди испытывают к ним. Потому что, мне кажется, даже у западного зрителя при просмотре фильмов, где, допустим, тот же Джейсон Борн управляет отечественным автомобилем, мне кажется, у них все равно какие-то приятные ощущения от этого автомобиля. Но я не могу поверить, что они прям негатив к нему испытывают.
Они...
Негатив, скорее, испытываем мы. Нам вбили вот этот стыд.
Они умиляются, скорее.
Короче, давай вот... Правда, будем надеяться, что именно советские автомобили, так же, как теплые чувства они вызывают вот в каком-то старом советском кино или даже в западных фильмах, там плюс-минус современных или прошлых, чтобы они именно вызывали, во-первых, теплые чувства и все-таки небольшую гордость. Наши деды старались, они реально старались.
Сколько положительных эмоций было в кинотеатре, когда люди увидели машину, на которой Том Холланд в последнем фильме про Человека-паука упал? Там ВАЗ-2105 был.
О, хорош. Я еще просто не сходил, я не посмотрел.
Ну вот. Так да. Что мы не стыдимся. Просто те, кто знают, те делают, как я сказал. Слушайте дядю Марка. Только не попадайте дядям гаишникам на глаза. Они это не очень любят.
Да, вот это хороший финал, мне нравится. Итак, дорогие друзья, это был подкаст специально для Great Fucking Movie под названием «Киноавтозадрот». И мы обсудили советские автомобили в отечественном и мировом кинематографе.
Рулите ответственно.
Увидимся на следующей неделе. До свидания.
Слишком далеко не занижайтесь, у всего есть предел.
Да все, все.